Добрый вечер всем, кто с нами сегодня участвует. У нас сегодня есть особый урок. Перед праздником Песахом, который приближается, мы готовим специальный выпуск газеты, который будет раздаваться по всей стране, и поэтому мы выбрали особые отрывки, касающиеся праздника Песах и связанные с книгой Зор. И сегодня мы постараемся истолковать праздник Песах по книге Зор. Будьте с нами вместе, задавайте вопросы на КАП-ТВ, и вместе мы пытаемся выяснить смысл Песаха согласно Зор. Давайте начнем. Как в одни исхода твоего из земли египетской явлю ему чудеса, в будущем явит Творец избавление сыновьям своим, как в те дни, когда послал Творец избавление, чтобы вывести их из Египта, и явил эти казни в Египте, наказывая их ради Израиля. И что отличает избавление, которое произойдет в конце дней, от египетского избавления? Египетское избавление было от одного властителя и от одного царства, а здесь от всех властителей в мире. И тогда возвеличился Творец во всем мире, и узнают все о правлении Творца, и все они испытают на себе высшие казни, каждую из них повторно, когда откажутся все они освободить Израиль. 187 пункт. Тогда раскроется правление Творца, как сказано, и будет Господь царем на всей земле. И тогда захотят народы сами привести Израиль к Творцу, как сказано, и приведут всех братьев ваших. Тогда вновь поднимутся к жизни праотцы, радуясь открывшемуся спасению сыновей своих, как и прежде. Именно это означает фраза, как в одни исхода твоего из земли египетской явлю ему чудеса.
В самом деле, это очень сильно обобщает тот процесс, который мы проходим. Смысл творения в том, чтобы привести творение на уровень Творца, чтобы было независимым, большим, совершенным, как Творец. И для того, чтобы творение пришло к этому, оно обязано пройти через этапы развития. Наше развитие, о нашем развитии мы можем судить по развитию, например, детей, которые здесь, перед нашими глазами, растут в этом мире. Человек рождается, ему, кроме того, что дают какое-то существование, заботятся о том, чтобы он рос, заботятся о его воспитании, о том, чтобы наполнить его различными знаниями о нашем мире, чтобы он знал, как здесь жить, как использовать этот мир, как налаживать связи, как, в каких связях быть с обществом, как устроено общество, какие у него обязанности, что он может получить от общества. Эти вещи не так просты. Мы знаем, насколько дети как раз вкладывают много сил для того, чтобы развиваться, и развитие трудно. Детские болезни, различные удары, которые они получают, их плач, их вечное недовольство тем, что им дают или не дают того или иного. Кроме того, что мы делаем для них игры, мы всегда производим для них игры, которые они могут открыть и закрыть, и каждый раз попробовать. Ну, игра должна быть построена так, чтобы ребенок видел, что так у него получается, а иначе нет. Будь то лего, кубики или какой конструктор, Мы хотим, чтобы дети были как можно более творческими, чтобы знали, как можно связаться с этим миром, преуспеть в нем. Поэтому мы даем им очень много упражнений. И с теми неудачами, которые они потерпят на этом пути, они, собственно, будут развиваться. И мы готовим для каждого возраста и для каждого пола те вещи, которые, как мы считаем, нужны для их развития. И несмотря на то, что мы знаем, что ребенку тяжело это преодолеть, он по своей природе вкладывает в это энергию и раскрывает эти ворота, и тогда как герой готов к жизни и к успехам этого мира. Точно такие же этапы мы имеем и в духовном развитии. Выход из Египта, египетское изгнание, те проблемы, которые мы проходим в этой истории, связанной с Египтом, это один из примеров того, что нам нужно сделать на этапах нашего духовного развития. Человек, рождается с маленьким желанием получать, которое ни на что не способно. И мы видим, что как в ребенке его желание растет, его эго растет, он хочет все больше и больше, и в соответствии с этим он получает все больше и больше упражнений, все больше и больше развивается. Точно так же мы в душе, в духовном, хотим развиваться, и тогда те, кто готовы к духовному развитию, начинают получать различные трудности, отягощение сердца, различные проблемы. И так было в течение всех тех тысяч лет, когда особые люди, желавшие духовного развития, у которых в соответствии со своей внутренней структурой была готовность к этому, они получают преграды на этом пути. Точно так, и именно так они развиваются. Первый пример — это праотец Авраам. Когда он спросил Творца, как я знаю, что унаследую духовное, Творец ответил ему, вы чужие в чужой земле будете, но ты и твои дети, он говорил о 400 годах, но он обращается к Аврааму, это наше внутреннее свойство. Творец говорит нашему внутреннему свойству, тому духовному началу, что в нас, он говорит, не волнуйся, я помогу тебе развиться. Чем? Тем, что ты пойдешь в изгнание. Ты попадешь под удары, под увеличение, под рост твоего эгоизма, который называется фараон. Ты почувствуешь, насколько он властен над тобой, насколько он воздействует на тебя, насколько он контролирует тебя. Вначале ты почувствуешь, что ты находишься с ним в хорошем, положительном развитии, точно так же, как человечество развивалось и думало, что прогресс хорош в течение тысяч лет. А теперь мы приходим к моменту, когда мы понимаем, что это не так уж и хорошо, что в конечном счете наше развитие заканчивается не так уж хорошо, потому что мы приходим к катастрофе, к кризису, глобальному кризису, где именно наша природа привела нас к сбою всех систем. И именно это называется, когда после 7 сытых лет в Египте мы хотели работать, использовать наше желание получать для того, чтобы преуспеть, для того, чтобы хорошо жить, мы поняли, что вместо доброго фараона пришел к власти новый царь в Египте, плохой царь, которого мы раскрываем, наш эгоизм, который нас не приводит ни к чему хорошему, а приводит к злу. И возопили сыны Израилевы от работы. То есть, когда человек хочет развиваться в духовном, или как мы сегодня в нашем мире, все мы раскрываем, что находимся перед перед не такими уж хорошими ситуациями. 7 голодных лет ждут мир. Почему? Для того, чтобы понять, для того, чтобы познать тот факт, что наш эгоизм, наша природа разрушительна. И именно это обещал Творец Аврааму, когда Авраам спросил его, как мне продвигаться к духовному, как мои дети, то есть мои следующие состояния, приведут меня к успеху. И Творец ответил ему, не волнуйся. Они будут в изгнании, твои дети. В изгнании, в эгоизме. Авраам, как мы видим из Торы, он как раз успокоился. Этот ответ успокоил его. Он понял, что этого достаточно. Что познание зла в нашей природе это хороший рычаг для того, чтобы подняться над этой злой природой и выйти, прийти к избавлению. И как пишет здесь Зоар в главе Тазрия, он пишет, тогда, как, что общего между избавлением из Египта и тем избавлением, которое будет в конце дней? Как мы читали в Торе, или как рассказывает нам Зоар, то было избавление в корнях. Произошло с небольшой группой, которая называлась народ Израиля, народ Ам-Исраэль. И это была в некотором роде контрольная группа, как пример для всего мира. Как сказано, что Творец обошел все народы и хотел дать Тору любому из них, но ни один народ не захотел этого, потому что общее желание, которое присутствует в человечестве, не готово для того, чтобы получить систему исправления, и поэтому он дал Тору только малой части человечества, которое называется народ Израиля, и эта группа, после того, как сама переживет все изгнания и все избавления, приходит к последнему избавлению, то, перед чем мы стоим сейчас. И когда эта группа придет к этому избавлению, она также сможет стать светом всем остальным народам. Как сказано, вы будете царством жрецов и святым народом. Наш эгоизм, который закрывает нас, который делает нашу жизнь такой плохой и опасной, когда мы придем к состоянию, где мы познаем этого фараона, властвующего над нами, это злое начало, которое не дает нам жить. И более того, кроме того, что не дает нам жить, этот мир — это не все. Мы начинаем чувствовать, что он мал для нас, что он мал для нашего существования. Мало того, что мы разрушаем планету Земля, и все 70 лет своей жизни, так называемые, находимся в какой-то абсолютно бесцельной, неоправданной гонке, ради какой-то толики покоя. Но вдруг в нас еще и пробуждается какое-то новое желание, которое ставит перед нами новый вопрос. Зачем мы живем? В чем смысл нашей жизни? Просто так жить для того, чтобы лгать самим себе и не думать о том, что наша жизнь кончается? Стоит ли тогда существовать вообще? Получается, что мы существуем из безысходности. Не по своей воле ты родился, не по своей воле живешь. Если бы мы действительно могли сделать справедливый расчет, не бояться открыть этот счет, мы бы действительно задумались бы о том, в чем смысл нашей жизни. Я живу, а в итоге что? Все умирает. Так имеет ли это смысл? Конечно, нет. Потому что жизнь так тяжела, а потом все исчезает. Но тут раскрывается нам вместе с этим вопросом и ответ на него. Тем, что мы, выходя за пределы своего эгоизма, приходим к другому ощущению, к другому восприятию нашей жизни, реальности. Что мы можем подняться к такому ощущению действительности, чтобы увидеть, что это вечная действительность, жизнь без границ, без ограничений. Поэтому выход из Египта — это не просто жизнь в этой жизни, преуспевая, чувствуя себя уверенными в себе и спокойными со своими детьми и внуками, а то, что мы поднимаемся в высшее измерение, приходим к той же жизни, что и общая природа, к совершенной вечной жизни. Именно это подразумевал Творец, создавая человека, потому что Адам, это от слова «доме», «подобен», для того, чтобы человек уподобился ему и пришел бы именно к тем состояниям, масштабам, к тому же счастью, где в нем присутствует сама высшая сила, сила Творца. Поэтому о каждом нашем действии в этом мире мы говорим, как сказано, мы должны сказать, что это в память о выходе из Египта, потому что на самом деле, те состояния, которые мы проходим, должны всегда напоминать нам, зачем мы это делаем, что происходит с нами, ради чего. Что цель не только в том, чтобы избежать неприятностей, а в том, чтобы прийти к состоянию, который называется миром бесконечности. Чтобы мы могли прийти к этому состоянию еще в этом жизни, как сказано, увидишь, что это еще при жизни. Поэтому выход из Египта реален, он предстоит нам, этот подъем уготован нам и зависит только от нас. Если мы поймем, что находится перед нами и захотим этого, то мы поднимемся и преуспеем. И тогда обещание, данное Аврааму, Творцом, осуществится. Вопросы, если есть?
Первый вопрос, когда читаем этот отрывок, тут есть некий рассказ, то, что происходит между народами мира и Израилем. Как относиться к этому рассказу, как то, что действительно происходит?
Авраам спросил Творца в связи с целью творения в тот момент, когда оторвался от Вавилона, потому что в Вавилоне все человечество было таким, какими мы являемся сегодня. Они были в кризисе, они хотели построить башню до небес, преуспеть во всем, и вдруг все разрушилось. Они хотели жить как одна семья, помогать друг другу. И вдруг перестали друг друга понимать, стали ненавидеть друг друга. И тогда встал один из мудрецов вавилонских, именно тот, который преуспевал среди них, который продавал им статуэтки башков и продавал им эту систему хорошей материальной жизни. Авраам и его отец Терах, они были очень успешными. Они были популярны среди вавилонян, среди всей человеческой цивилизации того времени. И он своим сознанием дошел до того, что все, что он продает им, это ложь, что это уже не действует. До этого, когда желание получать помогало им достигать каких-то человеческих целей, и они в этом преуспевали, все было замечательно. Это значит, что он продавал им статуэтки, он был их жрецом, он давал им благословения и так далее. Но в тот момент, когда обнаружился общий кризис, он увидел, что это уже не действует. И он сказал, что выхода нет. Теперь мы находимся в противоречии с природой. Мы должны вернуться к свойству любви к ближнему. Мера любви, мера милосердия, ее мы обязаны постичь. И для того, чтобы постичь эти свойства, нам нужна особая система. И это то, что открылось ему, то, что раскрылось, свет, возвращающий к источнику. Это пришло от него, поэтому он называется отцом нации, первым, праотцем. И когда ему открылся тот факт, что с помощью высшей силы, которая раскрылась ему, можно исправить себя, он начал разносить эту систему всем. Начал распространять ее. Он понимал, что эта система поднимает человека над его эгоизмом. И вместе с этим появлялся вопрос: у меня есть эгоизм, теперь я с помощью высшей силы поднимаюсь над эгоизмом, так я вроде нахожусь в воздухе, не хочу ничего. Что, как я отдаю другим, как я воздействую на них, как прийти к высшей силе, потому что Творец, который раскрывается, он требуется от человека, чтобы он стал таким же, как он, как партнеры, в слиянии друг с другом. Так он вопрошает, чем я могу прийти к тому состоянию, где я осуществляю, где я привожу в действие все свои килим. И получил на это дополнение к этой системе, что на любое желание получать, над которым ты сейчас смог приподняться, получил свойство Авраам, Хафец Хесед, этого недостаточно, это всего лишь одна линия. Теперь против этого должно открыться все зло, что в тебе. В самом плохом виде. Потому что Вавилон — это была малая мера желания получать. Ты поднялся над ней, и все. Теперь ты должен получить надбавку желания получать, что называется Египет. И ты теперь продолжаешь, приходишь к большему авиюту, и осознавать, насколько этот эгоизм, это желание получать, разрушительно. А что еще открылось ему? Это то, что та маленькая группа, которую основал Авраам, которая называлась Яшар-Кель, Исраэль, в соответствии со своей целью, направленной на Творца, та группа, малая часть человечества той вавилонской цивилизации, это только переходный этап, как объяснял нам Бааль Сулам в статье «Дарование Торы» и «Поручительство». Что после того, как эта группа осуществит на себе все изгнания и избавления, каждый раз будет попадать в еще большее желание получать, будет подниматься над ним и таким образом понимать, что значит получать и отдавать, когда эта группа придет к своему последнему избавлению, где она получит полностью всю систему исправления и осуществит ее на себе, тогда она сможет передать эту систему всем остальным вавилонянам, то есть всей человеческой цивилизации сегодняшней, которые присоединяются к этой группе, и тогда высший свет посредством этой группы отдает всем народам, проникает ко всем народам. И это то, что раскрыл ему Творец. Который передал всю эту систему, и Авраам передал всю эту систему группе своих учеников, которые учились с ним в этом шатре в Вавилоне, принес ее в землю Кнаан. И сегодня, после того, как все это таким образом осуществлялось, мы находимся на том этапе, который каббалисты, то есть те, кто продолжали путь Авраама, как они говорят, мы находимся сегодня в преддверии последнего избавления. Поэтому нам сейчас надлежит познать то зло, что в нас, то есть почувствовать, что мы находимся в изгнании, и выйти из этого духовного изгнания к избавлению. И раскрывая Творца, мы передаем это раскрытие Творца всему остальному миру. Ты нашел там какой-нибудь отрывок об этом?
Из статьи «Поручительство» Бааля Сулам пишет в 24-м пункте, что народ Израиля был создан как передаточное звено, чтобы в все искры были переданы всему человечеству, пока не разовьются и не придут к тому, что смогут осознать, ощутить всю прелесть. Я перехожу по ним Майрот и Масбирот. Когда сыны Израиля достигнут полной меры, то раскроются источники и родники знания и омоют весь мир.
Ну, хочешь продолжить или Эли?
Есть очень много вопросов из интернета, спрашивают об этом отрывке, спрашивают, что имеется в виду, что мы должны помнить о выходе из Египта.
Я сказал, что в каждом нашем действии мы должны всегда говорить в память о выходе из Египта. Что значит просто помнить? Нет. Все наши исправления, они на тот эгоизм, который обнаружился в Египте, и когда мы приподнялись над ним, этого недостаточно. Когда мы поднимаемся над нашим эгоизмом, мы продолжаем работать с ним, с тем, чтобы отдавать ради отдачи, а потом получать ради отдачи. То есть это в память о том, что мы исправляем тот самый эгоизм, того самого ангела смерти превращаем в ангела святого. Это желание получать не исчезает, мы продолжаем с ним работать, но изменяем намерение, как с ним работать, с намерением отдачи. Поэтому это в память о выходе из Египта. Мы не убегаем от своего авиюта, от своих желаний, а правильно их осуществляем.
Йоси из Иерусалима спрашивает, что Зоар пишет о том, что Творец нанес удары египтянам ради Израиля.
Человек это чувствует. Ты не чувствуешь ударов? Есть точка в сердце, которая называется Израиль. Во мне есть эгоизм, который называется египтяне, Мицраим, фараон. И тогда я начинаю чувствовать борьбу между ними, что я нахожусь в некотором внутреннем противоречии. Я чувствую, как плохо мне в моем эгоизме относительно точки в сердце, и я не знаю, что с ним делать. Когда я раскрываю постепенно мои состояния и продвигаюсь вперед, я учу из своих проходящих состояний о том, что эта сила дает удары именно по моему эгоизму. И если я отождествляю себя с этой силой, то есть отождествляю себя с эгоизмом, то я чувствую эти удары. А если отождествляю себя с той высшей силой, то нет. Я чувствую, что эти удары помогают мне оторваться от эгоизма. Это зависит от того, как я смотрю на него. Если я смотрю на свою природу из своей точки в сердце, то чем больше эта природа страдает, тем увереннее я чувствую себя в том, что я достигну цели. Потому что то, что я страдаю в своем желании получать, не дает мне способности соединиться, слиться с этим желанием, отождествляться с ним, потому что я уже не хочу этого эгоизма, я понимаю, что я получаю через него удары. Это как человек, который хочет украсть, но он уже получил хороших тумаков за предыдущие проступки, но уже боится, очень хочет украсть, но очень боится. Поэтому я благодарен за эти удары. Что Творец сказал Аврааму? Чужим будет семя твое в чужой земле. 400 лет будете биты. Твои дети, твои потомки, твои следующие состояния будут тяжелыми, и эгоизм, который вырастет из тебя, будет получать удары. Но именно с помощью этих ударов они убегут от этого эгоизма, что называется выходом из Египта, исходом. Именно в этой ситуации находимся мы сейчас. Эта ситуация нас очень сильно отягощает. Мы этого еще не до конца понимаем, но это нам еще предстоит. Мы дойдем до состояния, где у нас не будет другого выхода. Мы захотим избавиться от этой жизни, от этого мира, от этих отношений между нами, от всех неправильных связей, которые мы построили между собой, в семье, с детьми, между государствами, относительно окружающей нас природы, со всеми ударами, которые мы почувствуем от этих неправильных эгоистических связей, мы поймем, что нет другого выхода. И тогда мы будем просто обязаны отбросить предыдущую систему эгоистических связей, систему ненависти и эксплуатации друг друга и природы, и перейти к системе Авраама, любовь и объединение, взаимопонимание. Это та самая ситуация, в которой мы находимся уже, но не осознаем этого.
Шай из Бершевы спрашивает, он говорит, это слышится как мазохизм, то, что вы сейчас описываете. Мы получаем удары и стремимся получать удары.
Нет, нет. Если я знаю, что я не могу избавиться от этого, это только говорит о нем, насколько он мал. Не знаю, можешь не упоминать, откуда он или его имя. Если человек, например, вот мне нельзя есть сладкое. Поэтому я бы хотел, а я очень люблю сладкое. Я бы хотел, что когда я беру, когда я чувствую сладость, чтобы я немедленно почувствовал боль. Почему? Это не даст мне есть сладкого, и я останусь здоровым. Почему мы чувствуем боль? Представь себе, я не чувствую боли вообще. Мне дали... Мне на всю жизнь сделали такой укол, что боли я больше никогда не чувствую. Вдруг рука моя попадает в какой-то механизм, она там полностью разрушается, а я продолжаю с вами разговаривать и не чувствую этого. Боль — это... Боль помогает нам, она оберегает нас. Если я хочу продвигаться вперед, хочу делать правильные действия, что бережет меня от неправильных действий? Боль. Поэтому человек, который хочет продвигаться к особой цели, он сказано, что стражей поставишь на всех вратах своих. Любое место, через которое я могу убежать или сделать что-то плохое, я хочу поставить там стражи, чтобы они журили меня или даже били, если я буду готов сделать такую глупость, о которой потом жалел бы. А что мы делаем, воспитывая, например? Вся наша жизнь проходит через ограничения. Это подход, которым все мы пользуемся, иначе невозможно. Так что если я понимаю, что передо мной цель, и я сам нахожусь в своей злой природе, которая разрушает меня, ненавидит меня, которая является моим врагом, и ни к чему, кроме плохого, меня не может привести, так тем более я хочу оберечь себя даже с помощью боли. Поэтому я осторожничаю и иду по хорошей стороне. Если я зрел, то я заинтересован в этом. Если я достиг определенной зрелости, то это очень хорошее самовоспитание. Я был бы заинтересован, честно, если бы передо мной была хорошая, сильная цель, о которой я сказал бы, что я хочу только ее. Если я действительно зрелый человек, а не какая-то слабость, знаете ли, хочу побаловаться там тем или другим, а нет, я хочу именно этого, я бы направил себя таким образом, чтобы любое отклонение от пути к этой цели немедленно ощущалось во мне как боль. Таким образом, я уж точно буду продвигаться правильно. Есть ли у меня другой выход, если я весь состою из желания наслаждаться? Если бы ты сказал так, ну, я хочу немножко побаловаться, отдохнуть, оставь меня в покое, будь что будет. Но мы видим, насколько это приносит потом боль и страдания. Это незрелый подход. Но наука Каббала, я все-таки должен закончить, наука Каббала — это... против боли. Наука Каббала приводит вместо боли свет, возвращающий к источнику. После всего того, что я рассказал, чтобы он понял, что вместо всего этого у меня есть свет, возвращающий к источнику. То есть у меня есть хорошая цель, и я хочу продвигаться к ней точкой за пункт, за пунктом, за пунктом, правильно, по прямой линии, одна точка за другой. И если я отклоняюсь от пути, мы говорили о боли, нет, не будет боли. Я сделаю так, чтобы эта цель была для меня так привлекательна, что я бы бежал к ней и не сворачивал бы никуда. Именно это предлагает мне наука Каббала. Это значит, вместо того, чтобы прийти к этому в свое время, через страдания, это значит прийти к этому, ускоряя времена с помощью света притягивающего. Так что можно сказать, что мы, конечно же, не такие мазохисты, как он думает.
В начале отрывка он говорит, что при выходе из Египта будет чудесная страна.
Да, потому что это чудо. Чудо. Это действительно чудо, потому что сказано «чудо исхода». Почему это чудо, почему это не могло произойти каким-то логическим, последовательным путем, где я буду видеть все эти вещи? Потому что исход, переход из одного состояния в другое, с одной ступени на другую, оно всегда противоречит природе. И то же самое происходит в росте даже в нашей жизни, даже на уровне, в плоскости этого мира. Говоря о том, что происходит в этом мире в клетках растений или животных, то, как развиваются эти клетки, мы увидим, что есть какие-то действия, которые нам не подконтрольны. Метаболизм, переход из одного состояния в другое, о которых мы не знаем, как они происходят. Даже первое состояние, как из соединения тех или иных неживых элементов вдруг создается нечто растительное. В чем секрет жизни растительного относительно неживого? Это то, что оно проходит между этапами, от этапа к другому этапу своего развития. Мы даже не знаем, что происходит с растением из одного состояния в другое. Этот переход скрыт от нас. И тем более переход, который испытываем мы из ощущения нас в этом мире к ощущению себя, где добавляется к этому ощущение мира духовного. И это называется чудом. Что такое исход из Египта? Я, кроме этого мира, начинаю также чувствовать мир духовный, дополнительное измерение. И это действительно чудо, потому что это приходит несмотря на то, что я прилагаю к этому усилия в учебе, в объединении с группой, так же, как задумал это Авраам. Основал это Авраам. Но вместе со всеми своими усилиями, сколько бы я ни исследовал, ни искал, все, что происходит, происходит с помощью силы высшей относительно меня, с той ступени, которую я еще не достиг, но хочу достигнуть. Именно поэтому это называется чудом. То есть это не приходит с помощью моей, благодаря моей силы, а приходит от более высшей силы, которая воздействует на меня, которая называется свет, возвращающий к источнику. Действие этого света, возвращающего к источнику, называется чудесным свойством, а результат его действия называется чудом. Да.
Что вот с этим чудом? Что это за духовная реальность?
Чудо? Ну, увидим и, наверное, решим, что такое чудо. Что это чудо? Наверное, чудо — это то, что... Это когда мы видим реальное осуществление своих желаний. И это действительно чудесно, потому что человек не чувствует, насколько он находится в таком стесненном состоянии, насколько он в эдаком карцере находится, пока он не понимает, что такое действительно избавление. И только тогда он понимает, в какой тьме он находился. Да, Иран.
Так кажется, что вот в этом падении египетском нет возможности свободы выбора у человека, потому что если я спускаюсь в Египет, я получаю удары, захочу бежать оттуда, где же свобода выбора? Именно до этого как бы был свободный выбор, но когда я сошел в Египет, то у меня забрали свободу выбора.
Представь себе, например, нашу ситуацию. Что нам заниматься фараоном, там, всеми этими династиями, которые там были? Давай возьмем этот мир. Как ты сейчас представишь нашу ситуацию, которая в соответствии с наукой Каббала называется изгнанием, самым глубоким, самым ужасным, самым большим изгнанием? Мы вроде бы не чувствуем себя так уж и плохо. Живем и живем. Все живут, и я тоже. Чужие проблемы уже полутешение. Так вот, в этом и есть свобода выбора. Вместе с той ситуацией, в которой ты живешь, тебе дали возможность продолжить жить точно так же, или взять систему Каббалы и вывести себя, прежде чем придут страдания. Конечно же, я убегу от страданий. Кто захочет остаться в них? Конечно. Но у тебя есть сейчас возможность, прежде чем придут проблемы, прежде чем придут удары, возьми эту систему, начинай продвигаться к цели творения силой света, а не силой ударов, которые ты получаешь сзади. Это значит использовать свободный выбор. Или в свое время, или ускорением времени, либо с помощью света, либо с помощью страданий. Между двумя этими ситуациями ты волен выбирать. А что мы делаем? Я подожду, будь что будет. Так ты уже изначально отбрасываешь свободу своего выбора и остаешься на пути страданий. А потом говоришь, где я мог поступить иначе. Вот теперь ты можешь поступить иначе. Это точка выбора. Подумай. Да, Орен.
Вы говорили прежде, что выход из Египта — это когда, кроме этого мира, я начинаю ощущать и духовный мир как дополнительный уровень. Вы можете объяснить, о чем идет речь?
Конечно. Но что мне тебе объяснить? Как я могу объяснить ребенку, что значит быть кем-то, кем он никогда не был, кого он никогда не видел? Я могу давать ему примеры из нашего мира, что это такое. Что значит быть водителем, летчиком, быть еще кем-то. Но если есть вещи, которым ничего подобного нет в этом мире, как рассказать, как узнать? Как объяснить? Опять же, откуда к нам это приходит? У нас есть влечение, потому что мы уже в этом были. У нас есть решемот от этого состояния, впечатление от наших предыдущих состояний. И это впечатление в нас просыпается и говорит, давай вернемся к тому состоянию. И этим у меня есть начало. И имея начало, я могу возбудить тот свет, который светил мне когда-то, высший свет, и тот самый свет, который когда-то уже убежал от меня, который теперь влияет на меня, воздействует на меня с помощью моего усилия, желания моего вернуться к тому состоянию, о котором я вспомнил, что как будто был в нем когда-то. Когда они взаимодействуют, это возвращает меня к этому просветленному, духовному состоянию, в котором я был когда-то. Я не знаю, что это такое, но внутреннее желание находится во мне. Во мне что-то есть к этому. Большего я не способен сказать, но мы видим, сколько народу в этом мире стремятся к этому. Откуда это вдруг берется? Потому что мы когда-то уже в этом были. Да, Эли?
Зив из Рамадгана спрашивает, ему трудно понять, какая связь с тем, что вы сейчас говорили, с книгой Зоар.
Хороший вопрос, хороший. Книга Зоар — это то самое средство, которое, если я выбираю прийти к цели не с помощью страдания, а с помощью света, возвращающего к источнику, то книга Зоар для меня — это средство притянуть тот самый свет, который когда-то наполнял меня, а теперь может воздействовать на ту память, которая просыпается во мне, которая хочет вернуться к тому состоянию, то, что мы называем Рышимо, чтобы этот свет воздействовал на Рышимо, и я бы тогда постепенно, ступень за ступенью, этап за этапом, вернулся бы в то состояние, где я ощутил бы духовную жизнь, где свет наполнял бы меня. И тогда это уже духовная жизнь. Человек видит от края до края мира, чувствует, что живет в мире полном добра, вечной жизнью, потому что свет, наполняющий нас, уже не удерживает нас в нашем теле. Наше тело принадлежит к животному уровню, а свет притягивает нас на свой уровень, держит нас на уровне говорящего. Это уровень, где нет ни жизни, ни смерти, а то состояние, в котором находится сам Творец. Об этом сказано, что мы должны вернуться к Нему. Вернитесь, Израиль, к Творцу. Быть в том же положении, в том же статусе, в том же состоянии. Исход из Египта — это подъем к той жизни, к тому существованию, где не идет речь о том, чтобы жить немного лучше в этом мире, с большей уверенностью, с большим процветанием, с детьми, с семьей. Отпуск, пенсия — нет. Речь идет о том, что человек доходит, приходит к таким наполнениям, что они раскрывают ему душу и наполняют его так, что он поднимается над всем, что он ощущает здесь. И это наполнение, оно, к сожалению, его, к сожалению, невозможно передать или дать какой-то пример ему. Мы можем сделать о нем какие-либо выводы только в случае, в том случае, если мы объединяемся между собой, то мы немножко это ощущаем, но это, конечно, не то самое наполнение, а просто некоторое пробуждение. Достаточно сказать так. С духовного уровня в этот мир упала маленькая искорка, которая дает жизнь всему этому миру. Все наслаждения этого мира приходят от этой малюсенькой духовной искорки, которая упала сюда. И человек, который поднимается над этим миром, на самую даже малую духовную ступень, он уже чувствует свет, а не искорку. Представь себе, какое наполнение он при этом ощущает. Но поскольку это ощущение приходит к нему с намерением отдачи, то он не взрывается, и не разбивается, а может получить это и насладиться этим в отдаче без ограничения.
Йоси из Иерусалима спрашивает, что значит, что когда-то я был в таком состоянии, которое вы описываете. Я не помню этого.
Ну, конечно. Он не помнит также своего предыдущего круга оборота. Хорошо, что он еще вчерашний день помнит немножко. А на самом деле, сколько мы из него помним? Память — это значит, что то желание, которое было тогда, пробуждается во мне сейчас и воздействует на меня. Это значит, что я помню. Я сейчас чувствовал на том съезде, который мы сейчас устраивали, я чувствовал, что люди помнят это. У меня было такое ощущение, что Люди ощущают себя так, будто возвращаются к предыдущему состоянию, когда они радовались, пели и слушали, что они что-то искали потерянное и нашли.
Если бы я был Йоси, я бы не удовлетворился ответом.
То есть ты недоволен.
Что значит, что я что-то потерял, что-то было тогда? Вот не хватает этих подробностей. Вы видите это, понимаете, знаете это.
Это не наполнение. Это само состояние. Состояние, в котором мы были, мы чувствовали единство. И недостаток, нехватка того единства пробуждается во мне. Не свет, которого я желаю, не явление или наслаждение от этой ситуации, а именно само состояние, в котором я нахожусь в связи с другими, с силой взаимной отдачи, это и есть наполнение, это свет. Как учит нас тому наука Каббала, что кли для получения света — это масах и отраженный свет. А наполнение — это мое желание к этому. Да, Оран?
Можно объяснить побольше, когда мы были в этом?
В нашем корне мы были в этом. Можно сказать, что мы находились в таком состоянии, как сказано в Торе, в Египте. Потому что тогда мы тогда были как материальная ветвь, проистекающая из духовного корня. И та группа, которая из Вавилона пришла в землю Ханаанскую и ушла в Египет, вышла из Египта, прошла через пустыню, снова завоевала Ханаанскую землю, Эрец Кнаан, и тогда она стала Эрец Исраэль, и тогда их желание... Эрец, рацион, то есть желание Израиль, так стало называться. Это в соответствии с историческими процессами. Так это осуществлялось по ходу истории. Если мы говорим об Улам Шана Нефиш и существовании восприятия действительности, то наш мир существует таким образом, как отпечаток духовного. Это произошло какое-то время назад, и мы говорим в понятиях времени.
То есть то состояние, к которому мы сегодня стремимся, это какое-то состояние такое общественное, которое у нас было когда-то.
Да. Но над тем эгоизмом, который горит в нас, если мы осуществим то же самое состояние, мы будем гораздо выше, чем были они тогда, потому что они всего лишь были выходцами из Вавилона. С относительно очень маленьким эгоизмом. Они после этого, выходом из Египта, проходом через 40 лет они были в пустыне, потом построили храм, они достигли состояния Мохин Дехая. Если мы сейчас добьемся того же самого, то наш храм уже будет на уровне Мохин де Ехида, уровень общего исправления, общего гмартикуна, потому что не только мы, но и все человечество присоединится к этому. Это и есть разница между Мохин де Хая, того, чего достигли они, Ахаб де Алия. Теперь мы, приходя в то же самое место, после того, как произвели все исправления, как сказано, все познают меня от мала до велика, потому что дом мой будет домом для всех народов. В соответствии с теми же этапами, зная об исходе из Египта, мы можем говорить об этапах выхода в понятиях этого мира, но результат будет гораздо более высоким и окончательным.
Из Израиля спрашивают, Зор пишет, что праотцы пробудятся с великой радости.
Да. Это значит, что в нас мы говорим всегда относительно постигающего. значит, все працы, все предшественники, все те тысячи каббалистов, которые в ходе истории действовали с тем, чтобы создать для нас эту систему. Каждый действует в этой системе в соответствии со своей душой, и частично эта система исправлена, частично является такими же, как и мы. Кто хочет чего-то, стать активной частью этой системы, все это превратится в одну систему, и мы раскроем, насколько эти души изначально помогли нам, насколько благодаря их действиям мы, как их дети, приходим сейчас к исправлению. Да.
Чтобы так обострить относительно избавления и изгнания, о котором он пишет здесь.
Разница между изгнанием и избавлением, галут и геула, это буква алиф. Так это пишется. Алиф — это алуфо шел улам, творец. Бааль Сулам пишет нам это в статье в Зот ле-Иуда. Изгнание и избавление — это его комментарий к Агаде Песах. Лучше ты зачитай нам.
Это находится в статьях Шамати, Кувхав Зайн. Геула — это буква Геула, разница в букве Алиф. То есть нужно продолжить. Алифо первый в мире, и тогда немедленно ощущается избавление.
И на этом споем, потому что благодаря этому мы выйдем из Египта.
Yeah.